Здравствуйте, друзья. Светлана зачитывает вопрос. Давай, Света.
Вопрос адресован нам двоим.
Так.
Вот, молодой человек пишет. Вы прожили со Светланой очень много лет, а мы с женой всего 2013 года живем.
То есть мы 43 года, а не 5.
Так. Да, и постоянная проблема у нас с деньгами. Вот такая вот штука. Мы часто ругаемся, часто ссоримся. Приближается все к разводу.
Ой.
Моя жена была категорически против разделения денег на семейные и личные.
Да.
В результате получилось так, что все деньги уходили на детей. На самом деле это не результат вовсе разделения денег. Не может это быть результатом.
Он имеет в виду, что у него не было личных денег.
На себя мы не тратили. Угу. Так как деньги общие, то и согласовывать их трату необходимо со всеми, в кавычках, хозяевами.
Ну, то есть муж и жена.
Ну да, там нужно согласовывать все. И каждый раз это болезненно, так как у нас диаметрально противоположные взгляды на деньги. Жена хочет побыстрее их применить, ну а я, соответственно, сэкономить и накопить.
И то, и другое вполне понятно.
Да. Как вам удалось построить бюджет так, чтобы вы со Светланой не конфликтовали? У вас общие деньги или все же у каждого свои? Как было, когда ваша дочка жила с вами, от вас еще все зависело? Для меня это пока сложный вопрос, ведь если муж – это добытчик, то жена – это хранительница домашнего очага. Она легко может не делать свою, в кавычках, работу.
То есть, может, недостаточно хорошо хранить очаг, как он считает.
Да, а мой козырь, денежные ресурсы уже поделены.
Как-то то есть, вот шантажировать так... уже нечем.
Ну, как-то, так, да, хорошо, вот такой вот подход не близок. Это несправедливо и не мотивирует жену также работать, но в своем направлении. Ну, уже дальше это не важно.
Нет, ну почему? Давай.
Это не имеет дело отношения. Двое детей. В общем, конфликт.
Нет, у них двое детей, Свет.
Да, конфликт в семье. Ну. Да. И вот, значит, ты хочешь начать?
Ну, я хочу сказать, что, наверное, кроме того, как деньги тратить, у них есть много других поводов для конфликтов, для расхождения во мнениях там и так далее. И вот, видимо, просто вопрос с расходом денег, он каким-то образом приобрел такую, знаешь, гипертрофированную форму на фоне того, что еще и много других есть, но где-то они уперлись в деньги, да, там и так далее. Значит, но история такая, что они просто по-разному понимают жизнь. И я не хочу сказать, что кого-то из них сложно понять. Каждого из них очень легко и просто понять. Это не вопрос того, что кто-то из них хороший или там правильный, или, а другой неправильный. Дело в том, что они просто не договорились. У них нет... Понимаешь? То есть вот, они как семья не находятся на одной страничке. Вот если мы на нас будем смотреть, то, в общем-то, у нас никогда не было расхождений по поводу денег. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь по поводу денег расходились.
Ну да. Понимаешь как? Дело в том, что... Вот люди думают, что вот есть влечение, есть любовь, и вот они женятся, и все у них будет замечательно. Дело в том, что очень много жизненных вопросов, которые проявляются в каждодневном быту. И, конечно, заранее предвидеть эти вопросы сложно, но желательно, понимая, что такие вопросы будут, и тем более, когда это касается денег, тут уже никак этого вопроса не избежать, нужно договариваться на берегу, нужно договариваться заранее.
Зайчик, а если молодые, они не понимают, как
вот
они могут
заранее?
Вот
мы для этого и говорим, да, вот всем, кто нас слушает, да, конечно, не понимают.
Солнышко, а я тебе еще скажу. Вот они договорились на берегу, да, им там, вот ему сейчас там, по-моему, 31-32 года, парню 8 лет назад, 8 лет или там 5 лет они женаты, но, понимаешь, одно дело, ты в 23 договорился, или в 24, даже в 25, а 28 у тебя уже двое детей.
Вопрос
и женщина, для которой дети на первом месте, она говорит, послушай, мы договаривались, но детей же не было.
Нет, дело не в этом. Но. Дело в том, что любые договоры, они могут передоговариваться. Это жизнь на то, она и направлена, что все договоры устаревают и меняются обстоятельства, и люди передоговариваются. Важно, чтобы платформа была общая. Вот как ни крути, вот мы сейчас стали вспоминать нашу жизнь, да?
Да.
А мы женились очень молодыми, ну просто очень молодыми, и в такое самое застойное советское время. И тогда народ жил, вообще-то говоря, бедновато, да, радости было так вот мало. Жили от зарплаты до зарплаты, причем на последние копейки. То есть вот в день там получения зарплаты или стипендии оставался 1 рубль, чтобы пойти пообедать.
В этот день. А после обеда новая зарплата.
А после обеда в 5 часов там давали новую зарплату. Поэтому вопросы расходования денег, они стояли очень остро. Потому что если вот этот рубль, хотел сказать доллар, если этот рубль не запланировать заранее, чтобы он оставался на последний день, то просто, значит, ты остаешься без обеда. То есть вот так.
То есть довольно жестко планировалось.
Жестко планировалось.
Но на отложить у нас не было.
Подожди секунду. У нас не было отложить, естественно, на регулярной основе, но когда Миша пошел работать, у них бывали премии.
Да, хорошие, большие.
Хорошие, большие премии. Там могло быть сразу, ну, при зарплате там 130 рублей, например, 110 рублей, могло быть премия 250, например.
Легко, да.
Вот, да. Так вот эти премии, они тщательным образом откладывались, да, и планировались уже под них какие-то отдельные покупки, да, раз в год там, не знаю, сапоги какие-то вдруг купить там или что-то. То есть вопросов не было.
Ты просто скажи, сколько сапоги стоили, сколько зарплата была, я же не понимаю.
Сапоги государственные, вот если зарплата была 110, но молодые специалисты, ну, 120, да,
да.
130 это уже максимум.
Это уже я год проработал,
да.
На 130,
то, да. То сапоги в магазине зимние, например, стоили 70 рублей, и то их же не было, их
не
надо было купить.
Нет,
их...
реально, вот за сколько, вот реально.
Нет, а реально не было.
А реально ты платишь чернорыночную цену, это
да,
могло быть 220
250,
и 250
да,
рублей,
да,
конечно.
Да, но ну, у нас не было таких ресурсов, чтобы покупать на черном рынке, поэтому вот у нас была какая-то заначка такая, которая оставалась от премии, и мы на нее рассчитывали. Что важно? Важно, конечно, семья, она должна функционировать, не должны быть деньги на питание. И это вопросы, которые обговариваются. Вот вы говорите так вот, как-то мне немножко это странно, что каждую трату нужно согласовывать с хозяином.
Нет, почему нужно согласовывать? Потому что если бы у него были личные деньги, он бы их тратил как хотел.
Правильно, я об этом и говорю. Но если есть принципиальная договоренность, да, что вот, допустим, ну там условно говоря, вы получаете какую-то энную сумму в месяц, и эта сумма не уходит вся на питание, на коммунальные услуги, на то, что вам нужно вот на ежедневной основе, остается что-то
жирок
еще.
Жирок есть, да.
Да. Так вот с этим жирком нужно заранее договориться. Например, процент какой-то от этого жирка уходит на всякую всячину, потому что всегда есть всякая всячина в виде расчесок, зубных щеток, какой-то чепухи, которая не покупается каждый месяц, но раз в какое-то время все равно приходится на это тратить.
В кафешку,
да?
Сходить.
Да, нет, это отдельная статья расходов. Хождение в кафешке, кстати, ну, в наше время такого вообще не было, потому
не
что
было.
Нельзя было, можно было максимум в кафе мороженое сходить. Вот, возле
да, дома. Мы ходили. Там.
Да, ну это как бы такой там за рубль можно
рубль,
купить.
Да, да, да.
Вот, а в рестораны не было такого, там всюду только нужно было платить 25 рублей просто за то, чтобы швейцар, чтобы заехать.
Не-не, ну даже если ты просто пришел в ресторан, это было довольно дорого.
Нет, ну не пускали туда. Я помню, что вдруг уже, это уже было перестроечное время, это уже был, по-моему, 90-й год, и поскольку была перестройка, у нас появились уже какие-то деньги, да, Миша, там какой-то кооператив там у нас был, и появились какие-то деньги. Мы решили мой день рождения отпраздновать в ресторане. И у нас уже машина была, мы уже вообще были такие крутые, как я не знаю что. И мы поехали на машине в центр города в ресторан. Мы объездили 5 или 6 ресторанов, нас никуда не пустили.
А чем кончилось тогда?
Ничего, мы поехали домой, не сумно нахлебавшие, все.
Да.
Вот так вот это закончилось. Поэтому такой статьи расходов у нас в принципе не было. Нам было проще в этом смысле. Кроме того, не забывайте, что мы выросли в такое махровое советское время, когда людям все время капали на мозги о замечательном, прекрасном будущем. И на самом деле, если так задуматься, то люди...
То есть сегодня ты потерпишь?
Да, сегодня как бы, ну, затяни поясок-то потуже, но завтра-то у тебя уже чуть ли не коммунизм будет. Я помню, как я очень ждала, будет ли коммунизм в обещанном 87-м году.
В
80-м, обещанный Хрущевым. Но что-то
а вместо этого были Олимпийские игры.
Да, да.
Света, давай мы вернемся к теме.
Так и не
дождались. Значит, я сразу вот скажу, могу сказать человеку, что у нас никогда не было, что у нас есть деньги личные и деньги семейные. У меня никогда не было личных денег. То есть и у Светы не было. Но она
у меня все деньги были.
У нее были все деньги, да. То есть моя задача была там, ну что заработал, значит, но вот она их забирала. И руководила этими деньгами.
И распределяла.
Да. Света очень тщательный человек, она как может.
Это должно быть, конечно, если не ежедневной обязанностью, то еженедельно, уж раз в месяц, когда зарплата приходит.
Вы бы видели, как папа ее так аккуратно все расчерчивал,
да,
там планировал.
Да, расписывать и планировать, потому что без планирования ты никогда себе не сможешь позволить чего-то этого.
Ну вот существенно, смотри, вот насколько я не склонен к планированию там денежных расходов, хотя я в принципе могу, если так вот, если некому больше, я возьмусь и сделаю, но у меня нет тяги такой. У тебя мама такая, как я, да? То есть твоя мама совершенно не тяготила к тому, чтобы деньги считать.
Ну, потому что папа делает.
А
так.
Папа
ну,
очень
тщательно. В каждой семье,
тщательно,
на самом деле, кто-то один более аккуратный и больше склонен к этому. В твоей семье твоя мама считала
дисциплине
деньги.
Дисциплине такой, да.
То есть кто-то один берет на себя обязанности вот по этому распределению. Но договоренность должна быть совместная, конечно. И, например, если возникают там какие-то траты, не связанные с пропитанием там, и платой за услуги коммунальных служб, то тогда
надо договориться.
Надо договорить, окей, нас в этом месяце прохудились.
Там, тут, я не знаю, еще свет такой момент. Дело в том, что вопрос вот этого, то, что bare minimum, да, то есть вот минимум-миниморум, вот этот, вот, который нужен, а остальное жирок. Вот, вот это тоже спорная штука. Допустим, жена говорит, а мне нужно вот это, вот это, вот это. А муж говорит, не, ну помилуй, ну без этого можно обойтись, это уже жирок.
А вот, когда речь идет о питании, ты можешь сказать, окей, я хочу питаться только костями говяжьими, или я все-таки хочу питаться каким-то мясом, а еще и органическим, более дорогим. Но это все-таки во благо семьи. То есть уж как-то договоритесь друг с другом, чем вы питаться-то хотите. Это же вопрос такой не требующий сложности большой.
Ой, господи, я не знаю, может быть, я не прав, но вот я считаю, что если люди как бы пара, хорошая пара, вот они как бы мэтч, да, что называется, то они договорятся, и как-то это будет естественно,
да,
без каких-то проблем. Может быть, у них просто в более широком плане несовпадение.
Да, да, то есть у них несовпадение более...
И широкое. Если они до этого, там на самом деле в письме написано, что в конце Света не стала читать, они уже там 8 месяцев, как они разъехались, и идет все к разводу,
ну, да,
и у них двое детей там и так далее. И я хочу сказать, что если настолько это стало вот, как американцы говорят, dysfunctional, да, то есть но вообще не работающие, и только из-за вопроса денег, это не может быть только из-за
это
денег.
Это не может это... быть из-за денег. Там еще мама фигурировала жены, в общем, там много других всяких вещей, и, конечно, это не только из-за денег.
Да. А,
вот. Ну что же, друзья, это, в общем-то, опыт такой не самый приятный, да, и, конечно, каждая семья решает свои вопросы по-своему. Но должна быть общая договоренность. Люди должны быть, я даже так скажу, не общая договоренность, они должны быть на общей платформе. Потому что у нас есть такие друзья, которые откладывают деньги, да, и у них всегда есть деньги в семье, и они хорошо живут, и они покупают дорогие вещи, просто потому что там есть контроль качества. А есть друзья, которые вообще все время объявляют банкротство, здесь это в Америке, в общем, довольно частая штука.
Частая, но не очень хорошая.
Она не очень хорошая, у тебя портсекретная история, ты ничего не можешь купить. Просто потому что им сегодня захотелось лодку, а завтра им захотелось лошадей, а послезавтра им захотелось катер.
Я хочу сказать такую вещь еще. Понимаешь, если оба, например, прижимистые, то у них есть шанс. То есть они могут, они прижимают, и вдруг пошли. Мы знаем людей прижимистых, которые, они прижимистые, но дрянь никогда не покупают. Но если уже покупают, покупают очень хорошее что-то. То есть у них такая прижимистость интересная. Но мы знаем людей, которые безбашенные, и сколько бы денег у них не было, а у них привычный заработок и все, они все время в долгах, у них кредитные карты забиты абсолютно под... потолок.
Это стиль жизни, это человек
и должен... это тоже ужасно, да. Понимаешь, так же тоже невозможно. Я не знаю, я бы так не... Для меня это ужасно.
Я вам скажу, но... такую вещь, что вот как мы дочку воспитывали, она когда пошла учиться в университет, ей дали первую кредитную карту. А кредитная карта, она такая как бы, это не prepaid, это настоящая кредитная карта. Но когда ты получаешь карточку пластмассовую в руки, у тебя нет ощущения денег. Вот когда у тебя в кошельке лежит там, ну и условно говоря, 20, 30, 40 долларов, ты их видишь, и ты видишь, что ты потратил, у тебя больше нет.
Ты видишь, сколько осталось.
Да, а кредитная карта, она, на ней нет ощущения вот этого денег вообще никакого. И она не чувствовала, что она тратит. Она ничего вроде такого эдакого не покупала. И вдруг оказывается, что у нее за первый месяц там набежало 5000. А кто должен гасить?
Это вообще банковская афера. Они студентам, вот по факту того, что студент, они сразу дают кредитные карточки, те сразу набирают какие-то безумные суммы, потому что они не понимают вообще, что делают.
Подожди секунду, дай мне закончить.
Давай.
Все-таки.
Продолжи.
Значит, да. И у нее набежало там 5000. И, конечно, это совершенно не соответствовало моему, как родителю, пониманию того, как должен жить учиться.
Бюджеты первокурсника.
Да. И мы с ней договорились таким образом, что мы договорились, что сколько ей нужно денег на то, чтобы нормально себя чувствовать. Да? Она прикинула, сколько ей нужно на еду, сколько ей нужно на то, на все, на 5-10, и мы вышли на некоторую сумму ежемесячно. После чего я ей сказала, хорошо, я эту ежемесячную сумму буду тебе автоматически перечислять на твой счет в банке, а дальше ты все свои биллы из этой суммы оплачиваешь сама. И у нас сразу стал идеальный порядок. То есть, когда она почувствовала ощущение денег, бюджет свой, да, в рамках которого она должна оперировать, больше никогда в жизни мы к этому вопросу не возвращались. Она прекрасно научилась управляться с деньгами, но детей, конечно, нужно этому обучать.
Но ей потом, я не знаю, там... из-за каких, может, ей захотелось больше денег, я не знаю, но она, например, где-то со второго, третьего курса пошла подрабатывать.
Нет, ну это хорошо. Это
хорошо, резюме, да.
Хорошо, и
она пошла подрабатывать, да. Она сказала, а мне теперь машина нужна.
Вот. Ну, неважно. Да.
Ну, но она стала взрослым человеком становиться.
Да,
да, конечно. Когда зарабатываешь, надо машину.
Да, да. Ну, то есть вот я говорю это к тому, что мы сами росли в аскетичной среде, и у нас всегда была напряженка с деньгами, и, наверное, может быть, такой стиль жизни нас заставил более как-то тщательно относиться на вот это полосу.
Вот, ага.
Вот, более тщательно относиться. Вот. Но платформа у нас была одна, мы никогда не транжирились до последней копейки. Если были какие-то у нас действительно премии какие-то, то мы их откладывали с тем, чтобы действительно, когда нужно, потому что нужно было покупать и пальто, это было дорого, и сапоги это нужно было, да, и шапки, это все зимняя одежда, это все было дорого.
Вот я сейчас вспоминаю, значит, что я когда-то маму спросил, когда уже я вырос, и я маму спросил, значит, как они вот в этом плане нас воспитывали. Мама говорит, что вот брат ехал в университет, он в МГУ учился, там через весь город ехал, там на метро. Значит, у него с собой она каждый день давала ему рубль, чтобы у него был рубль, там рубль 50, вот так она давала. Я шел в школу, мне давали, там, я не помню, 20 копеек. И у меня всегда...
Я был очень богатый.
Я мог всегда пойти купить мороженое. То есть у меня никогда не было проблемы, что нет там 10 копеек или 15 копеек на мороженое.
У меня такая проблема.
Ну, Света, значит, я понимаю то, что ты говоришь. Я тебе рассказываю про маму.
Так, мы можем, знаешь что, мы можем поехать...
Ну, на второй этаж поедем.
На второй, да. Там может не быть места.
Окей, вот, хорошо, едем поедем, здесь. Да. Мы с вами, друзья, в магазине IKEA на парке. И мама мне сказала, мы специально, говорит она, давали вам денежку, чтобы в кармане там болталась мелочь какая-то, чтобы у вас не было ощущения, что вы безденежные, чтобы у вас не было ощущения, что вот, понимаешь, вот это вот ущербности какой-то, вот этой вот, которая потом во взрослом возрасте во что-то выльется несимпатичное.
Я не знаю про ущербность, я помню очень смешную историю, когда я была в классе в первом или во втором. Ну, естественно, у нас никаких денег не было. Я хотела с каких-то пирожных там что-то такое купить. В общем, вдруг моя подружка, которую тоже Света звали.
Может, тут?
Ты знаешь, это далеко.
Далеко. Ну, просто место есть. Ладно, так что подружка.
Вот. Она говорит, слушай, а у нас дома стоят бутылки из-под молока. Тогда еще молоко вот где-то здесь надо подальше.
15 копеек за бутылку давали.
Да, там давали 15 копеек, и у людей накапливались эти бутылки. И если их дать, то можно было накопить приличную сумму. Мы пошли к ней домой, увидели, там огромное количество было бутылок. То есть мы столько накупили, это денег поменяли.
Что, без разрешения вы их прям?
Да, да, мы пошли
так
к ней.
Сюда,
да,
конечно. Угу.
А, вот, и мы на это дело купили, по-моему, 2 пирожных. Ну, я не знаю, куда она делала остальные деньги, я в этом...
Немного купили. Вы наменяли там, ну, на 2 пирожных.
Нет, ну так бутылок было много, это не то, что мы все потратили.
А, окей.
Купили по пирожному. Но просто, да, как-то в пыли на физкультуре я нашла 20 копеек, это было целое состояние вообще. У него можно было 2 ватрушки купить.
То есть у него в какой-то момент у Светы были личные деньги в размере 20 копеек.
20 копеек, да. Мне не давали каждый день деньги, потому что родители проплачивали завтраки.
Давай, парню, и... все-таки, вот по части семейных, давай мы вернемся к семье.
Тут трудно что-то советовать. Знаешь, как чужую беду руками разведу.
Да.
Трудно что-то советовать, но люди сами должны понять, у них функциональная семья или нет. Уж тут можно советовать. Мы высказались по поводу денег, да?
Да.
Для всех остальных, у кого, может быть, этот вопрос актуальный. А что касается, как вот молодому человеку быть со своей семьей, то он должен сам разбираться.
Знаешь, что я еще могу сказать? Вот в Америке, например, очень принято, когда люди женятся, у них есть семейный бюджет, а есть у каждого еще свои какие-то деньги. Вот он, там муж, у него свои, есть у жены свои. Они могут где-то их сложить, что-то вместе купить, а могут отдельно тратить. То есть никто не лезет в чужие деньги. Это принято. Мы, как вот воспитанники советской системы, у нас было бы немыслимо, чтобы, скажем, у мужа были отдельные деньги, у жены отдельные.
Это
просто не,
да,
никак.
Потому что у нас нету никаких, как бы, так сказать, нехороших порученных привычек. Вот. Но в принципе история такая. Вот мне часто очень пишут, на самом деле этот денежный вопрос вовсе не редкость. Мне очень часто пишут, но немножко там мне женщины пишут, говорят,
в другом аспекте,
в другом аспекте женщины пишут, вот я смотрю, что там муж зарабатывает, и в общем неплохие деньги зарабатывает, но у него ни копейки денег нет, при этом он все, что он зарабатывает, он тратит. И вот я сейчас собираюсь с ним переехать в Америку, и меня этот вопрос очень волнует, потому что, а как, вот он все, что видит, он готов это все купить. Ну, есть такие люди, это называются эмоциональные покупатели. Вот они видят сегодня это все, и они сегодня это все хотят купить. И у меня есть, в общем-то, простое решение. То есть, если бюджет позволяет, зарплата хорошая, вот на такие невинные шалости выделять какую-то часть бюджета. Но ежемесячно, да, то есть там будет накапливаться какая-то сумма. И если, например, супруг вот в этот месяц, он что-то увидел, и у него не хватает денег, то ему нужно эту сумму накопить, а там, глядишь, и желание, может быть, пропадет, потому что эмоциональные вот эти покупатели, да, они вот сию минуту, они видят, они хотят сучат ногами сию минуту купить. Но если подождать немножко, может быть, это не так нужно.
Тут есть еще одна тонкость, я, раз уж так мы такую тему зацепили. Значит, есть еще понятие, вот ощущение, как ты живешь, вот как ты себя ощущаешь в этой жизни. Вот ты живешь хорошо, ты живешь плохо, ты все время вынужден зажиматься, или ты можешь себе позволить все, что тебе надо, там, и так далее. И сумма, которая переводит тебя из состояния человека, который несчастлив и зажат, в состояние, когда ты можешь себе позволить все, может оказаться очень небольшой. Особенно вот в США, когда ты, допустим, снимаешь квартиру или там дом, и платишь за нее там 4, 5, 6 тысяч, вот как у нас тут люди платят, понимаете, и ты себе будешь $20 там отказывать там в чем-то, конечно, бывает, что у тебя нет этих $20 тоже, но если есть. Знаете, и вот это вот зажим на уровне двадцатки, который заставляет тебя чувствовать себя, что ты вынужден, понимаете? Ну, по моему опыту, например, вот для меня вопрос там пары сотен долларов решается в месяц, реально. Причем я могу их даже не потратить, просто они в кармане есть.
Но ощущение должно быть.
Ощущение должно быть, что ты хочешь потратил, не хочешь не потратил. В основном я деньги трачу на то, что на подарки мы сдаем там сотрудникам. Ну, вот реально, у меня вот все расходы такие. Или там в кофешоп там пойти, там, допустим, я люблю там гостей там в кофешоп пойти там поболтать. Вот на это уходит. Ну, конечно, там есть еще карточка. Я про наличку говорю.
Если мы что-то покупаем из вещей, то, конечно, мы покупаем это вместе. Вот мы сейчас в данном случае приехали в IKEA, потому что нам нужно купить кабинеты для Мишиного офиса.
Шкафчики. Да, а то у меня некуда положить. Там книжки я покупаю, еще что-то у меня.
Ну хорошо, пошли, места больше нет.
Пошли.